Подготовка к Песху – это подготовка к Тшуве. Почему? Те грехи, которые ты делал холодно, не особо увлекаются, гораздо легче сделал Тшуву. А грехи, которые делал ты со всем наслаждением, со всей радостью, активностью, с вовлеченностью максимальной, с горячестью. Тшува таких грехов придется делать очень тоже горячим контактом. А как делается Тшува? Знаешь, какая Тшува горячим контактом? Тяжелое прокаливание в мире Тшувы – это что? Это гешмак, это изучение Торы. Бейзер Ашем, Песах приближается. Почему мы сегодня говорим о Песахе, а не о недельной главе Тазрия? Потому что, во-первых, на следующей неделе мы ходим на каникулы. И так прекрасно собраться поговорить о Песахе мы уже не сможем. Во-вторых, потому что уже сейчас началось время уборки к Песаху. И это означает, что есть вещи, которые уже нужно знать. Потому что мы об уборке к Песаху тоже поговорим. Об эпохальной великой уборке. Даже, я бы сказал, величайший. Вот. Значит, первое, что нужно знать в Песах, мы сразу перейдем к концу, точнее, к пасхальному седеру, а потом вернемся к началу. Значит, по поводу пасхального седера есть тенденция уходить в одну из двух крайностей. Есть некоторые общества и общины, в которых люди ходят в одну крайность на пасхальном седере, а есть, где люди ходят в другую крайность. Если вы позволите, я в общих чертах опишу обе, и потом поговорим о благословенной середине, о том, как Бней Тора празднуют пасхальный седер, проводят пасхальный седер. Значит, одна крайность – это состояние величайшей святости и крайней напряженности. Когда маца у тебя, та самая шмуре с момента зарождения зерна в мыслях у того, кто его сеял, да, я утрирую. Маца – это та самая дрожайшая шмура, которую везли издалека в коробках, переложенных пергаментом. И у тебя маца очень дорогая, и эмоционально, и финансово ты в него вложился. И дом чистили, и мыли, и отскребали в течение месяцев до наступления Песаха. И все должно быть тип-топ, да, и скатерть, и на столе все лежит, и в четком порядке. И вот это вот все вот в таком идеальном состоянии. И вот эта вот идеализация, она вызывает очень сильное нервное напряжение, и, соответственно, люди очень легко теряют самообладание, когда что-то идет не так. А во время пасхального седера часто бывает, что что-то идет не так. Например, ребенок пробегал, толкнул коробку с мацой, она упала на пол. Ну, кроме того, что вообще все, что упало на пол, это надо сжечь вместе с квартирой сразу же, да, по законам Песаха, это прям в Торе написано, да. Есть люди, которые, если запакованная в коробку вещь упала на пол, они сразу выбросят, потому что, не дай бог, у меня же пол не пасхальный. Да, но я, конечно, даже не об этом говорю, а просто о том, что это очень сильно идет преувеличение, и это маца, и потом ты открываешь, она разбилась, у тебя теперь нет целой мацы, тебе придется брать, упаси Господь, обычную машину, потому что та самая ручная, тонкая, тонколистная, тонкорунная маца, ребенок ее испортил, и начинаются крики в доме, да, ты сорвал пасхальный седер, ты испортил мацу, кто-то толкнул бокал, 4 бокала налили, да, соком, с вином, кто-то толкнул, на белую скатерть пролилось, мы начинаем пасхальный седер с пятном на скатерти, и начинаются крики, и дети входят в состояние пониженных оборотов, да, от ужаса. И начинаются какие-то неприятные ситуации, все напряженные, и уже, в принципе, и поздно, и уже спать начинают все хотеть. И вместо того, чтобы провести пасхальный седер, получается какое-то, ну, прям какое-то церемониальное религиозное действие в худшем его понимании. Да, то есть как вот какое-то совсем как храмовое служение такое, да, именно в плохом понимании храмовое служение, то есть когда давлеет над столом напряжение, а не любовь, не спокойствие. То есть пасхальный седер должен быть спокойным, должен быть радостным, и дети должны кайфовать. Потому что вообще пасхальный седер построен целиком и полностью так, чтобы детям было интересно. Теперь, если детей постоянно одергивать, если они там как-то себя не так ведут во время пасхального седера, им же не будет интерес за этим столом. Они сбегут. А их начнут силой возвращать, потому что мы еще не сказали о году. Зачем это о года? Да, ребенку седер сделан так, чтобы ребенку естественным образом было интересно. Дети – это основа пасхального седера. Хорошо, нет детей, можно рассказывать жене, нет жене рассказывать друг другу, нет друг другу рассказывать самому себе. Но это должно быть интересно, что должно происходить в этот момент. Поэтому Да, дети должны чувствовать, что они желанные за столом. Да, есть семьи, которые на пасхальном седере детей отсаживают куда-то еще. Да, ну, где-то они еще там сидят. Может, за детский стол какой-то. Ну, часто же делают детский стол в домах. Вот. В пасхальном седере не может быть детского стола. Потому что дети должны участвовать. Они должны задавать вопросы. Они должны интересоваться. Им должно быть интересно. Ты им рассказываешь, они задают вопросы. Я приведу короткий пример, и мы закончим описывать эту крайность. Есть дети, которые много лет пели «Маништана» за... Пою же самым младшим обычно. Ну, так принято. Поют «Маништана» ла-ля за Микола Лейлот. И они думали... Да, что они задали вопросы и спели на них ответы тоже. Ведь как построен Маништана? Чем отличается эта ночь от всех других ночей? Что, например, каждую ночь мы едим нормально, сидя, этой ночью мы едим, опираясь на левую сторону, на левую руку. Каждую ночь мы едим мацу или марор, а эту ночь мы едим только мацу. Так есть дети, которые на протяжении многих лет уже выросли, думая, что это вопрос и ответ. То есть они спели, мы уже ответили, чем отличается, мы едим только мацу, а, шкоях, это просто, это анти-Песах в принципе, это часть вопроса, чем отличается эта ночь, что каждую ночь мы не облокачиваемся, это облокачиваемся, чем отличается эта ночь, что мы всегда едим, что хотим, а сейчас едим только мацу, это часть вопроса. А если ребенок думал, что это есть ответ на вопрос, то значит, он ответа не получил. Так что он делал пасхальный седер столько лет в своей семье. Ребенку должно быть интересно, ему должно это все рассказываться. И поэтому какая бы там маца куда ни покрошилась, ни надломилась, заповедь прекрасно выполняется со сломанной мацой тоже. И заповедь прекрасно выполняется со скатертью, если на ней есть жирное пятно, рядом пятно от вина. Заповедь по-прежнему прекрасно выполняется. Главное, чтобы за столом была хорошая атмосфера. Очень важно ее создать тем, у кого уже есть семьи, тем, кто скоро обзаведется семьями без ратошем, да, всем нужно делать на этом большой упор очень. И, конечно, надо делать поэтому пасхальный седер как можно раньше начинать. Да, как можно раньше начинать, потому что дети устают. Значит, другая крайность. Назовем ее попойка. Когда люди превращают пасхальный седер в радостный, праздничный между собой чик. В общем, превращают его в какую-то вакханалию, ночное пиршество, ночную оргию, я не знаю, как это еще назвать. Да, когда выставляется на стол с водкой, ну, я же покажу для Песах водка, да, из разных других. Водку же можно из чего угодно сделать, наверное. Вот. Так может, когда пьется большое количество алкоголя, когда года прочитывается со скоростью Псукей де Зимра, когда быстро прочитывается года, когда уже поскорее все устали, всем надоело, наконец-то моем руки второй раз, едим мацу, и нет, все-таки еще бутерброд потом, с которым мы куда-то окунаем, маца марора еще окунаем в хоросет, о, вот теперь мы наконец едим трапезу. И как бы трапеза – это отдельная заповедь, она связана с пасхальным седером напрямую. Трапеза – это заповедь делать трапезу в праздник, так же, как в Суккот, так же, как в Шавуот. Да? Это не обязательно Песах. Теперь отдельная заповедь – есть мацу, отдельная заповедь – пасхальная года. И седер – это то, что объединяет это все в некий глубинный смысл, как шаг за шагом, ступень за ступенью. Ну, это вам расскажут. Керувин и Равин очень любят рассказывать про то, что седер, каждый шаг это продвижение вперед. Мне сейчас, на самом деле, вообще не важно, куда там продвижение. Я просто хочу сохранить образ седера, что это не когда все собираются там в дорогом ресторане. На самом деле, на Песах достается лучшая посуда, самая дорогая. Даже та, которую обычно весь год не достают из-за траура по храму, в Песах достается. Это алаха. Что в Песах достается то, что нельзя доставать весь год, потому что нет храма и так далее, есть такая алаха в Шулхан Арухе, в Песах достается, потому что мы действительно свободные люди, мы должны вот прям показать. Но при этом, хорошо, это замечательно делать пасхальный седер в дорогом, конечно, кошерном ресторане, но важно, чтобы это не превращалось в ресторанное событие. То есть, еще раз, если это какая-то община села вместе, все общаются, все там что-то рассказывают, но еще раз, нужно, чтобы был какой-то круг рассказа тоже. Понятно, что если кто-то один всем рассказывает, то тоже хорошо. Но тогда он должен рассказывать так, чтобы всех задействовать, чтобы всем было интересно. Да. Идеальный, знаете, какой вообще идеальный седер? Идеальный общинный седер пасхальный, вот в моем воображении, как он выглядит. Это когда не ставится гигантский стол, за которым все сидят, уходя в горизонт, а ставится много круглых столов, там, на 6-8 мест. За каждым садится семья, или кто не семейный, то близкие друзья садятся за этими столами. Если это парни, да, парни за столами, там, девушки за столами друг с другом. То есть садятся все, кто друг с другом связан, но самое важное, чтобы семьи были вместе. Но при этом отдельно от стола ведущего седер. Теперь, это как расставить столы. До этого, за неделю до Песоха, тот, кто ведет седер, устраивает встречу со всеми приглашенными на пасхальный седер главами семейств. Они садятся вместе, и он им раздает материалы, чтобы люди подготовили, что они будут рассказывать своей семье. Они могут сами это подготовить. Значит, человек не в состоянии, нет времени, не умеет работать с источниками. Да? То есть, нужна помощь. То встречаются с раввином, который ведет седер, и они, то есть, и люди получают какую-то подготовку на пасхальный седер, и на пасхальном седере есть вступительные слова, есть там кидуш, есть дроша, есть какой-то текст, один для всех. Но какую-то часть рассказа о выходе из Египта, за каждым столом идет отдельный рассказ. На уровне каждого стола по отдельности. Понимаете, у кого маленькие дети, он рассказывает своим маленьким деткам так, что ему было интересно. Если там за столом сидят 8 парней, да, которые, 8 молодых еврейских неженатых парней религиозных, да, которые учат Тору, которые работают, учатся в институте, они сидят за столом, они на своем уровне обсуждают, какие-то хидушей Тора каждый готовит. Как раз, например, если это неженатые парни, каждый готовит по интересному хидушу, по какому-то, не обязательно хидушу, какое-то описание выхода из Египта. И каждый что-то рассказывает. И так сохраняется, что, во-первых, что за каждым столом уровень, который интересен этому столу. И это при этом как бы все объединено общим мероприятием. Да, потом там завершающие слова, там на трапезе может кто-то для всех сказать столов одну большую, какие-то слова Торы сказать. Но вот нужно сохранять, потому что ну, невозможно гомогенно провести пасхальный седер там, на 100 человек, я не говорю там на 300, на 500, да, так, чтобы действительно это не превращалось просто там, в веселые посиделки. Это как бы другая крайность. Не обязательно попойка, не обязательно пьяные люди. То, что время пасхального седера нельзя пьянеть, это я об этом даже говорить не буду, это просто очевидное безумие. Но вот чтобы это не было напряженным каким-то страшным действом, и с другой стороны, чтобы это не превращалось в какие-то веселые посиделки, да, когда уже вынесут мясо. То есть должно быть именно понимание, что здесь происходит что-то, что не происходит больше никогда в году, ни на одной трапезе в году. Это не происходит. Это идея пасхального седера. А теперь вернемся к началу. Так вот, чтобы прийти к этому с радостью, нужно готовиться. Поэтому я хочу с вами еще немножко поговорить о радости. Радости. В Адар она дается естественным путем, а в Нисане над радостью нужно работать. А у нас вчера начался месяц Нисан. Был такой Рабзуша. Мне очень нравится Рабзуша. Рабзуша Заниполи. Хасидский мудрец. Он всю свою жизнь прожил очень бедно. У него ничего не было. Есть даже история, как он спал в бочке. Да, то есть у него совсем-совсем ничего не было. И он говорил, что можно служить Всевышнему в слезах, а можно служить Всевышнему в радости. Есть два способа. Разница между ними – намек в Таилим 126. Помните Таилим 126? То, что мы читаем. Шерамаалот в конце трапезы. Прямо там есть намек на эти два пути служения. Написано «Азорим бедима берина икцору». Значит, икцору. Что те, кто сеет в слезах, в радости будет, в радости пожнет. Так вот, те, кто сеют в слезах, это те, кто служит Всевышнему в слезах, в горечи, в самокритике, вот в какой-то такой, да, в самопринижении. Есть такое вот служение. Да, есть, кому-то он нужен. А те, кто в радости пожнут, а те, кто служит в радости, какая между ними разница? Радость, так написано дальше в псуке, дальше в Шерамалот. Алох елеху вахо, носе мешех азора. Тот, кто идет и плачет, то, что он понесет то, что он посеял. То есть он понесет только то, что он посеял. А с другой стороны, бо яво берина, а тот, кто придет в радости, и он несет полные снопы. Он получит больше, чем он посеял. Он получит уже готовые снопы. То есть тот, кто плачет, получает то настолько, насколько он наработал. А тот, кто в радости, он получает больше, чем сколько он вложил. Это разница между двумя видами служения Всевышнему. И на самом деле есть та же похожая идея, она говорится, есть такое наблюдение в Рамо. Можно служить Всевышнему Рамо в первой главе Шулхан Аруха, а можно служить Всевышнему по Рамо последней главе Шулхан Аруха, раздел Рахаим. Рамо в первой главе Шулхан Аруха говорит, «Шивися ашем ленегди томид». Большое правило, еврей должен постоянно видеть перед собой Всевышнего. Это Ират Шамай, это основа богобоязненности. С этого начинается Шулхан Арух. То есть первый Рамо в Шулхан Арухе, в первой главе, он пишет, что Всевышний всегда передо мной, постоянно. Всевышний всегда. Это богобоязненность. Я всегда представляю, что Бог со мной, Бог передо мной. Это вот такая вот, это аспект страха. А Рамо последний в Шулхан Арухе, да, это 588 глава. Он говорит, в Орахаим, да, не во всем Шулхан Арухе. Он говорит, «Ветов лейв миштетомид», что хорошо сердцу, хорош сердцу вечный пир. Да, то есть это что? Это радость, это любовь и радость. Да, то есть понятно, что никто не говорит, что не нужен страх, это все, вы уже люди умудренные, вы знаете, что нужны страх и любовь, это очевидно и понятно. Вопрос, на чем ставить акцент? Да, так можно служить первым Рамо, а можно служить последним Рамо. Есть те, кто спрашивает, это как противоречие между двумя Рамо. Почему первый Рамо говорит про Ират Шамай, а последний говорит про радость? Так есть мнение, которое так отвечает. Так некоторые мудрецы отвечают, что это до того, как ты выучил Шулхан Арух, а это после того, как ты выучил Шулхан Арух. Соответственно, мы с вами, кто еще не выучил Шулхан Арух, должны вернуться и нести в плаче свои зернышки. Стоп, до сюда, тут мы останавливаемся и говорим устную Тору. Устная Тора – это то, что я получил от своего наставника, что у нас Аллаха не по этому мнению. Для того, чтобы радоваться, не нужно знать Шулхан Арух. Поэтому возвращаемся к первому пониманию, что это два аспекта служения, и мы с вами ставим акцент на последнем, на аспекте радости. Вообще, на самом деле, когда еврей утром говорит благословение «Шилуасани», да, «Шилуасани», 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 да, я сейчас не буду подробно разбирать, но из этих благословений можно радость, на весь день радости набрать, если только говорить утренние благословения с намерением сосредоточенно их говорить. До сюда, мудрый, откроет сидуры и поймет, что я имею в виду. Значит, еще мой учитель, он про радость, когда он говорил про радость, как вообще еврей? Еврей должен радоваться. Еврей – это радостное существо. Дай Бог, чтобы мы с вами достигли пяток виночерпия и пекаря фараона. Дай Бог, чтобы мы хотя бы на уровне их пяток умели радоваться. Да. В наше время, когда человек ходит с улыбкой, я его спрашиваю, что у тебя случилось? Что у тебя такое радостное лицо? Что случилось? А когда виночерпи и пекарь были у фараона были в тюрьме, в египетской, Иосиф их спросил, что случилось, что у вас такое плохое лицо, что вы такие грустные? Люди в тюрьме ходили настолько радостные, что когда у них было грустное лицо, спросили, что случилось? Я в тюрьме сижу, меня, может, казнят завтра. Что случилось? Да? Ты... Конечно, это огромное... В какой радости умели жить эти люди, что в тюрьме их можно было спросить, что случилось у вас грустное лицо сегодня? У нас сегодня грустное лицо, это по умолчанию наше состояние. Мы уже, я бы сказал, мы рождаемся с грустным лицом. Да? Мы замечательно. Но ты побежала быть ему радостным до этого момента. Да, мы ходим с грустным лицом, мы ходим с напряженным лицом, мы просыпаемся с таким лицом. Я не говорю про всех, конечно, есть многие радостные и чистые люди, но есть такая тенденция, опять же. Тенденция быть грустными, быть напряженными. И мы должны учиться у виночерпия и пекаря фараона, чтобы нас все-таки спрашивали, что случилось не когда мы улыбаемся, а когда мы плачем. Да? Вот чтобы тогда нас спрашивали, чтобы по умолчанию наше лицо было радостным. Да? Рав Ицхак Зильбер рассказывал, что он знал одного еврея, очень простого еврея, очень простого, который долго уговаривал и прилагал множество усилий, чтобы... Один его товарищ сделал обрезание. Значит, когда все-таки у него получилось, тот сделал обрезание, то у него две недели сияло лицо. Две недели он ходил с сияющим лицом. Почему? Он помог другому еврею выполнить заповедь. У него две недели сияло лицо. Да, это... Рвыцк Зильбер рассказывал еще одну историю. Это уже со слезами на глазах. Да, что был Талмид Хахам, был мудрец Торы, у него сын. У него, у этого человека, сын один. Был сын, и тот умер в Холе Моэд Суккот. Он болел, он ушел в Холе Моэд Суккот. А обычно этот еврей, он в своей общине на Симхат Тора, на танцы, он был одним из основных затанцовщиков. Он как бы поднимал всех в пляс. Он танцевал вокруг свитка Торы и пел, и люди за ним устремлялись. Ну, думали, понятно, в Холе Моэд Суккот такое случилось, у него еще не закончилась шива. Да, понятно, что в этом году не будет таких танцев, как всегда. Да, и в тот Симхат Тора он радовался и плясал больше обычного. Да, и его спросили, как это возможно, что вы через несколько дней после смерти сына так радуетесь? Он сказал, что есть заповедь «Вы не темет навшотыхэм». В Йом-Кипур заставляйте страдать свои души. В Йом-Кипур. Да? Это заповедь. Теперь она не зависит от того, в каком эмоциональном состоянии ты находишься. В Йом-Кипур есть такая заповедь. «Вы не темет навшотыхэм». Да, так вот, есть заповедь «Весамахта вехагеха» и будешь радоваться в свой праздник. Ты думаешь, это заповедь, чтобы ты радовался, когда захочешь? Это заповедь. Есть заповедь страдать и заповедь радоваться всему свое время. Так устроена жизнь. И поэтому, когда Всевышний говорит, что надо радоваться в праздник, надо радоваться в праздник. Меня никто не спрашивает, радоваться или нет. Да, Рав Зильбер плакал, когда рассказывал эту историю, да, что он рассказывал, как показать, что такое, да, настоящий Ойвед Ашем, тот, кто служит Всевышнему. Да, если мы с вами говорим про радость, давайте вспомним про грусть. Почему про грусть? Потому что есть люди, говорил Рав Гедалия Айзман, это очень к нам относится. Вот к нам, к таким честным евреям это очень относится. Рав Гедалия Айзман говорил так, что еврей делает шуву, и он думает, насколько он неправильно поступил и хочет поступать правильно. И у него от этих мыслей начинается грусть. Ну, у него, это называется «ацвут мейруэй чува». То есть у него грусть от размышления о чуве. Он когда... Ну, это же грустно, что я что-то наделал. Да, так Рав Айзман говорил, что каждая грустная мысль во время чувы человек нарушает запрет не следовать, не устремляться за сердцами и глазами. Это запрет лотатура ахарэля вавхэм ахарэйнахэм. Каждая грустная мысль даже в процессе чувы. Чува не может принести человеку грусть. Да. Это на что это похоже? Да, это похоже на банду, которая хочет ограбить ювелирный магазин. Там было слишком много охранников. Да, что они сделали? Да, они поставили грузовик рядом с магазином. Потом заслали одного из банды, кого было не жалко. Заслали в ювелирный магазин, чтобы он схватил что-то с витрины и побежал. И за ним побежали все охранники, за ним побежали с криками. Они после этого зашли в магазин и быстро все вынесли и погрузили в грузовик. Так вот то же самое с Ицерара. Он работает с нами точно так же. Да, Ицерара, он кидает человеку грех не для того, чтобы человек согрешил, а для того, чтобы он согрешил, сделал тшуву, и ему стало грустно. И тогда можно по полной заставить его грешить. Потому что никто так не падок до греха, как грустный и депрессивный. А Рав Хаим Виталь, у нас тоже устная традиция, от имени Рав Йоэль Клопт, был такой Рав Клопт. Он привел от имени Рав Хаим Виталя такую фразу в письме, что ни одна заповедь не может сделать то, что делает с человеком радость. И ни один грех не может навредить человеку так, как вредит ему грусть. Рав Хаим Виталь. Теперь мы с вами поговорим, Безрат Ашем, приблизимся уже непосредственно к Песаху. Значит, написано в Рамбаме, что есть заповедь Торы радоваться в праздник. 7 дней Песаха и 8 дней Суккота, остальные праздники, все запрещены в посте, запрещены в оплакивании, человек должен радоваться и быть с хорошим сердцем, он, его дети, его жена, его домочадцы и все, кто с ним. Как сказано, будешь радоваться в праздник свой. Так есть и Рав Гилель, мудрец в Иерусалиме. Рав Гилель Куперман. Это брат всем известного. Вам известно Рава Куперман, это его брат. Да, так он задал такой вопрос. Да, он спросил, как можно выполнить заповедь радоваться в праздник. Как можно забыть все проблемы свои. Столько проблем, столько бедствий, столько всего накопилось, столько на нас давит. Как можно взять в праздник все это забыть? Да, так есть два подхода. Один подход тоже по Рамбаму, который говорит «Веосур ла одам ше ойре рал мейсой койдн ла регель шлойшим йоим». Это тоже Рамбам, который говорит, что нельзя человеку пробуждаться о своем мертвеце, то есть думать о своем мертвеце, за 30 дней до праздника. Для того, чтобы праздник не пришел, а человек грустный, его сердце беспокоится и болит от памяти этой боли, а только пусть уберет все волнение из своего сердца и сосредоточится на радости. Да, значит, так говорит Рамбам, что нельзя даже вспоминать тех, кто ушел за 30 дней до праздника. То есть мы учим отсюда, что к празднику нужно готовиться 30 дней. Как готовиться 30 дней? Это значит, что с Пурима нужно думать о том, как радоваться в Песах. Вот это еврейский подход. За 30 дней до Песаха начинать думать, как я буду радоваться. Да, тоже Раб Гедалия говорил, что есть люди, которые падают в Рош-Ашана. В Рош-Ашана они падают с улицы. Заходит солнце, у них Рош-Ашана. Все, о, Рош-Ашана. К Рош-Ашана готовится Элуль. Мы с вами это цитата. В Элуле мы будем с вами кричать Элуль каждый день, да, как у нас принято. Будем кричать Элуль. Потому что 30 дней до Рош-Ашана тот, кто не готовится, он не может встретить Рош-Ашана. К Песаху тоже надо готовиться. Да, значит, в нашем поколении этот подход очень-очень сложный. Очень сложный этот подход. Почему? Потому что в нашем поколении люди хотят, чтобы все получалось мгновенно. 30 дней до Песаха готовиться. Люди не хотят готовиться ни к чему за 30 дней. Так, собственно, свадьбы не хотят готовиться за 30 дней. Вы говорите про праздник, да? То есть это такое вот непростая реальность. Да, значит, от имени Раб Хаима Каневского приводит другой ответ. Как радоваться в Песах? Ваита ахсамеах. И будешь ты только радостен. Так вот, есть объяснение. Это Раши приводит. Раши так объясняет пшат псука, на самом деле. Что ваита ахсамеах – это не только заповедь, это еще и обещание. Что есть обещание Всевышнего, что ты будешь радостен. Да, так как можно обещать человеку, что он будет радостен? Да. Царь может сказать, что если вы сделаете все, как я говорю, к Песаху, то я обещаю вам, что у вас будет возможность радоваться. То есть человеку просто... То есть праздник – это время, когда естественным образом легче радоваться. Это хидуш. Может быть, для вас это не хидуш, но, может быть, человек просто спросит, вообще, о чем мы уже говорим полчаса. Да? Мы говорим о том, что как радоваться. Ну, праздник весело. Вот из этого я хочу исключить. Радоваться, потому что праздник весело – это то, что я слышу каждый год. У меня нет радостного настроения, у меня нет праздничного настроения. Еврей не имеет права не иметь настроения. Особенно в праздник. То есть, если у тебя нет настроения, и ты грустишь пасхальный седер, то ты этим самым аннулируешь заповедь Тор. Ты не выполняешь, активно не выполняешь заповедь Тор. Так вот, мы просто хотим с вами понять, как это можно сделать. Как это можно сделать. Да. Так вот, говорят мудрые люди, что нужно очень сильно постараться вести себя так, как будто вся твоя работа уже сделана. Как будто все у тебя получается. Как будто все уже сделано, все получилось, все хорошо. Люди даже книги убирают, которыми они не пользуются. Святые книги, которыми ты не пользуешься. Я слышал объяснение, что пасхальная уборка, одна из идей пасхальной уборки, это чтобы ты, когда протираешь книги, увидел, сколько на них пыли собралось, и сделал шву, что ты их не учишь. Да. Это должно пробудить человека, сколько бавли, сколько ирушалми, сколько мехильта, сколько псикта, сколько сифру и сифри. Он не знает и никогда не учил. Надо протирать книги тряпочкой, чтобы напомнить себе, сколько ты не знаешь. Везде, везде пыль, а в голове ничего. То есть это, есть даже евреи, которые, когда они вытирают книги, они стараются по несколько строчек выучить из каждой, которую они протирают. Вот. Но это если жены рядом нет. Потому что если жена рядом, то ей не нужен такой помощник, который с каждой книги, которую он протирает, точно несколько строчек. Я бы сам выгнал такого помощника.
Немножко несколько.
Что?
На обложке.
На обложке. Да. Вавилонский Талмуд, Вавилонский Талмуд, Вавилонский Талмуд. Псахим. Замечательно. Так что я не советую. Ну, конечно, это сложно учить по несколько строчек, но должно нас, конечно, это все пробудить. От имени Хидо говорят, что Песах – это большой намек на тшуву. Значит, какое основное правило каширования посуды? Горячее – горячим, холодное – холодным, да? Если посуда используется для горячего контакта, то тогда ее кашируют горячим контактом. Если обычным, то водой. Если высокая температура, то огнем. Есть два уровня прокаливания. А если холодный контакт, то там моют с водой хорошо, с мылом моют. Да? То есть это основное правило кашрута. Киболу, как польту, как впитывает, так и выбрасывает. Поэтому кашируют. Так вот, Хидо, Бехайм Давид Азулай, Бехайм Йосеф Давид Азулай. Он говорит, что... То же самое с тшувой, что вообще подготовка к Песаху – это подготовка к тшуве. Почему? Те грехи, которые ты делал холодно, не особо увлекаясь, гораздо легче сделать тшуву. Можно сделать холодную интеллектуальную тшуву. А грехи, которые делал ты со всем наслаждением, со всей радостью, активностью, с вовлеченностью максимальной, с горячестью. А, это горячий контакт с собой, горячий контакт с душой. Тшува таких грехов придется делать очень... тоже горячим контактом. А как делается шува? Знаешь, какое шува горячим контактом? Тяжелое прокаливание в мире шувы это что? Это гешмак от изучения Торы. Это тяжелое прокаливание. Это устная Тора, вы нигде этого больше не услышите. Ну, может быть, где-то услышите, пока я в книгах это насколько... Это... То есть, когда человек делает, грешит с удовольствием, ему нужно потом убирать это из себя тоже с удовольствием. А как можно убирать из себя грех с удовольствием? Это же больно. Так вот, ответ, что для того, чтобы взять кастрюлю, взять шампур и прокалить его тяжелым прокаливанием, да? Ну, шампуры, скажем, того времени, от них искры начинали идти, а в наше время не идут искры. Но хорошо прокалить, да? Градусов так на 400-500 прокалить металл. Как можно прокалить свою душу на 500 градусов, чтобы из нее все вышло? Все, что ты нагрешил с кайфом, что вошло в нее горячим контактом. Только наслаждением и гешмаком от изучения Торы. Учиться с огнем, учиться с радостью. Учиться не просто «я прочитал еще одну алаху», а учиться «Омар Абайей!» Сказал Абайей, так-то и так-то. И спросил Рове, так-то и так-то. Просто Тейсфес. Вот, что спрашивает Тейсфес? Тебе важно, что спрашивает Тейсфес? Тебе важно, что отвечает Маршо? Мы сегодня в 7 утра учили Маршо, а то есть ничего не поняли. Поняли и не поняли. Мы задали кушьюи на Тейсфес и Маршо. Сегодня 135-й лист трактата Шаббат мы учили в 7 утра. Там был такой Тейсфес. Огонь Торы, он дает горячий контакт, который потом из души. А когда все вот так вот открыл книжку, послушал, закрыл книжку, пошел куда, что там поделал. Это холодный контакт, это не может вывести из души все, что... Человек не может кайфовать в одном и не кайфовать в Торе. Потому что тогда центровка его жизни будет в том, где он кайфует. Человек всегда центрируется там, где ему приятно. Если изучение Торы – это еще одна пыльная книга, то никогда душа не поменяется. Так подготовка к Песаху, уборка, кашарование посуды – это все учит нас путям жизни. Путям жизни и путям Торы. Единственный шанс человека, который… Не будем себя обманывать. Я думаю, что большинство людей получает удовольствие от своих грехов. Да, вроде бы так должно быть. Это можно исправить только наслаждением от изучения Тора, только яростью, яростным, потным изучением Тора. Только так это можно сделать. А все остальное это останется на уровне по 3 стаканчики с фейри. Вот это каширование человека, который что-то там читает и пошел. Стаканчики с фейри – милое дело потереть. Попробуй по 3 запекшийся жиром свиным шампур, который ты там тыкал годами. И это все стекало, шипело и скворчало. Попробуй вот этот шампур очисти. Как ты его очистишь? Как ты его очистишь? Нужен такой же горячий, жаркий огонь, чтобы все это выкинуть. Это идея, чтобы мы этого удостоились. Коих.